Свежее утро на радио «Спутник».
Итак, это «Свежее утро» на радио «Спутник». И у нас в студии вместе со мной работает мой коллега Алексей Тимофеев. А значит, сейчас мы узнаем и услышим, и, может быть, даже увидим какой-то свежий взгляд на обыкновенные, на первый взгляд, события. Здравствуй,
вот
Алексей.
Вот это бодрость, вот это задор в понедельник, в самом начале недели, Евгений. Ну, ты просто
диалога
поражаешь.
Диалога не будет. Леша, диалога не будет. Помощник президента Беларуси Николай Латышонок отверг возможность переговоров власти с оппозицией. По мнению чиновника, против Лукашенко настроены 20-30% населения.
Я единственное, что добавлю, что Латышонок, помощник президента, оговорился, называя эти цифры, говорит, это по моему личному ощущению. Это вот его представление.
Я тоже, когда прочитал эту новость, думаю, подожди, а зачем ты вообще об этом говоришь? Если это твои личные ощущения.
Ну и молчи себе, да.
Личные ощущения. 20-30% населения. Сначала он говорит, что ему показалось, что их поменьше, а вот теперь говорит, ну, 20-30%. Раньше против президента было меньше настроено людей, считает помощник Лукашенко. Тем временем белорусское министерство обороны заявило, что военные находят тайники, в которых хранятся прутья, заостренные колья, покрышки, мешки с камнями, горючие жидкости. И я так понял, что кое-что из этого Минобороны говорит, что сотрудники нашли где-то там на крышах.
На крышах, да, тайники.
Тайник на крыше.
Представитель военного ведомства подчеркивает, что и выражает недоумение, что вот эти перечисленные тобой предметы, конечно, не увязываются с мирными протестами гражданского общества.
И он недоумевает.
Недоумевает, да.
Политический аналитик Павел Шипилин на прямой связи со студией радио «Спутник». Павел Петрович, здравствуйте.
Доброе утро.
Павел Петрович, позвольте начать с какого вопроса. Когда помощник президента говорит о том, что власть не будет разговаривать с оппозицией, но готова к диалогу с некими инициативными группами, возникает вопрос. А инициативные группы – это кто?
Мне кажется, что он немножечко запутался в показаниях, как это говорится сейчас. Ну, да, потому что такое ощущение, что он пытается, с одной стороны, проводить линию, так сказать, президента, демонстрировать уверенность, что все уже позади, значит, остались небольшие какие-то выплески недовольства, а власть чувствует себя уверенно и никаких переговоров проводить не будет. С другой стороны, понятно, что как-то вот он стоит перед людьми, да, и надо что-то им говорить, и он уже вступил в переговоры с оппозицией, да, тем самым. Поэтому ему приходится при этом, ну, как-то держать удар, держать лицо и, в общем, говорить о том, что какие-то инициативы, ну, вот эти вот все его слова. То есть здесь, конечно, явно какая-то путаница. Либо ты не выходи, да, то есть народ там бунтует.
Павел Петрович,
где-то там вдалеке,
знаете,
либо, если уж ты вышел, то
я
говори.
Хотел бы с вами слегка так поспорить в это свежее утро августовское. Хотел с вами поспорить. Вы говорите, он так или иначе вступил в переговоры с оппозицией. Да, нам следует определиться, а оппозиция это кто? Потому что он пришел к людям, которые там, ну, собрались на площади люди. Это уже оппозиция? Нет, это люди, которые, может быть, просто оппозиционно настроены. Или что такое оппозиция, я не понимаю.
Ну да, конечно, здесь надо в терминологии разобраться. Оппозиция – это формально, это нечто там сформированное, да, так сказать, имеет лидера. В этом смысле, конечно, оппозиции нет. Есть противники, как они говорят, режима Лукашенко. Оппозиции как таковой нет, лидера как такового нет. Поэтому, конечно же, вы в этом смысле правы, четко выраженные, вот, артикулированные какой-то оппозиции со своей программой, со своими.
Не
получилось. Нет, да, у нас с вами как-то плохо дискуссия в этот последний день лета. Ну, нет, все равно, вот знаете, какие-то вопросы возникают даже по этому складу с какими-то кольями, да, то есть, ну, покажите, фотографии-то не мешало бы продемонстрировать, а как-то так пока выходит, что это просто все слова, страшилки, пугалки, напоминания. пока неубедительно вот, все это звучит.
В вашем с Евгением споре я все-таки на вашей стороне. Мне кажется, Жень, что если ты говоришь о позиции...
Учитывая, что мы вообще не спорили, да, да, то, конечно, очень вот просто
именно,
быть на моей стороне.
Именно в разговоре про оппозицию. Да. Когда ты о оппозиции говоришь, что мы с тобой не будем разговаривать, ты уже обращаешься к оппозиции.
Которой вот, нет.
Ну, как нет?
Ну, потому что есть. Это толпа на площади, это не оппозиция.
Толпа на площади, безусловно, не оппозиция. Вот я бы вернулся к этим схронам, тайникам...
Которых, может быть, и нет.
Белорусских партизан, да. Да, вот эти осиновые колья, вот это все, вот эти заявления. На ваш взгляд, каким образом они подействуют на протестующих?
Колья или заявление?
Не, заявление, да, заявление. Ну, то есть, люди-то выходят, понятно, что среди них есть радикально настроенные, и понятно, что среди них есть нормальные граждане, которые не согласны там с тем или иным шагом властей, да, и вот они выходят, а им говорят, слушайте, а тут схроны, колья, покрышки, мешки с камнями и прочее, прочее. Вот это их должно успокоить, остановить.
Это должно их испугать. Это, видимо, расчет все-таки на это. Потому что вот в любой протестной массе действительно существуют радикалы, как правило, их не так много. В Беларуси, безусловно, они есть, тут сомнений никаких нет. Они есть, появляются всегда, когда речь заходит о протестах. И, естественно, появляются наиболее какие-то непримиримые, может быть, подготовленные где-то там в каких-то лагерях, так сказать, люди. Они, конечно же, есть. Весь вопрос в том, во-первых, как их много, да, во-вторых, там, насколько они организованы, и, в-третьих, насколько они решительны. У меня такое ощущение, что белорусские радикалы, они пока еще себя не проявили в должной мере. Ну, так как, по крайней мере, то есть у нас же есть с вами общие воспоминания, да, так сказать, о Майдане на Украине, который там, в 14-м году произошел, там все было как-то, хорошо организовано, конечно, и люди целенаправленно шли к определенной цели и своего добились. В Беларуси, мне кажется, что все-таки удалось как-то так вот рассечь, знаете, вот этими... прорезать вот эти ряды этих радикалов и, возможно, даже как-то купировать эту опасность. Но я, кстати, хоть я и говорю, что не особо я доверяю вот этим находкам вот этих схронов там с оружием, но логика подсказывает, что они, в общем-то, должны быть. Возможно, именно с этим как раз связано. То есть искали, не нашли, но решили, что все-таки практика показывает, что они имеют место быть, но найти пока не можем. Поэтому-то, собственно, и нет фотофактов или видеофактов вот этих самых находок. Но теоретически все равно это, конечно, в Беларуси, так же, как и на Украине, должны быть.
Давайте тогда подытожим там эту историю, и я вас попрошу предположить, то есть спрогнозировать, наличие вот этих схронов с арсеналом, пусть и не боевым, но таким, протестным, да, кирпич оружия пролетариата, в общем, подсказывает нам, что, по мнению Минобороны, радикально настроенные группы протестующих готовы к прямому столкновению с властью. Ну, видимо, в этом заключается сообщение. На ваш взгляд, велика ли...
Думаю, что
нет. Нет, слушайте, если Минобороны говорит, вот мы нашли пруты, колья, покрышки, мешки с камнями и горючей жидкости. Это говорит о том, что это некий арсенал для протестующих, с которым они готовы сражаться с властью. Вот я хочу вас спросить, а велика ли вероятность такого силового противостояния?
Так вот, мне кажется, что этот вброс, так сказать, назовем вещи своими именами, об этих самых схронах, мне кажется, цель здесь другая. Цель продемонстрировать, что силовики белорусские имеют право действовать более жестко. То есть, если где-то жесткость появится, она может вполне появиться в том или ином регионе, или в Минске даже, то это оправдано тем, что у радикалов есть вот эти самые режущие и колющие предметы. То есть, мне кажется, что таким образом на власть себя немножечко страхует от грядущих там обвинений в жесткости. Я думаю, что цель в этом.
Коллеги, я вам предлагаю переместиться в другое, в другой регион Европы, где тоже происходят весьма интересные события, потому что приходят сообщения об осторожном ликовании. Я таких вообще не слышал раньше. Осторожно ликует оппозиция, знаете, где? В Черногории. Коалиция «За будущее Черногории» впервые за 30 лет одержала победу на парламентских выборах. Об этом свидетельствует, внимание, неофициальные результаты экзит-полов. Вот коалиция получила вроде как больше 32%. Блок вокруг демократов около 12%. Еще одно движение там вообще малоизвестное, около 6%. При этом Демократическая партия социалистов в главе с президентом страны Джукановичем набрала чуть больше 35% голосов, говорят. Но если действительно так, Джуканович уже выступил по телевидению национальному и сказал, что, послушайте, давайте не будем давать возможности осторожно ликовать оппозиции, потому что еще неизвестно, действительно ли она набрала столько голосов. И вместе с тем Косачев уже прокомментировал, вот в Совете Федерации считают, что если оппозиция в Черногории действительно победила, то Черногория перестанет ориентироваться на антироссийские силы и перестанет вот эту вот русофобию свою разводить. Петр Петрович, Павел Петрович, действительно такое возможно, как вы думаете?
Ну, я, откровенно говоря, в это слабо верю. Все-таки русофобия – это хороший товар, который до сих пор продается, в том числе и в Черногории. Ну, здесь я бы все-таки упомянул о том, что вот этому сдержанному ликованию противостоит сдержанный оптимизм Джукановича. Да, то есть он тоже как-то дает понять, что он остается, его партия остается самой сильной, самой провластной, властной, точнее, да, самой имеющей наибольший шанс там взять большинство в парламенте. Он все-таки пытается, ну, по крайней мере, говорит о том, что там есть еще один голос, который вот туда-сюда будет колебаться. Еще неизвестно, кто этот самый важный голос возьмет свой арсенал. Ну, по крайней мере, там на прошлых выборах примерно так все и было.
Да, Павел Петрович, он как раз хотел сказать, что, послушайте, они же прошлые выборы тоже не то чтобы сильно выиграли, потом переманили к себе людей из оппозиции. В общем, сейчас вот, может быть то же самое.
Знаете, на мой взгляд, здесь даже интересно представляется то, что впервые за 30 лет Джуканович, партия Джукановича, значит, может остаться не у дел. Хотя он сейчас не представляет, точнее, не подтверждает свой проигрыш, отрицает его и так далее. Но просто сам факт того, да, если экзит-полы говорят, пусть, может быть, там и разброс будет гораздо меньше. Но, собственно, настроение это. Давайте о настроении черногорцев поговорим. Вот о чем свидетельствует...
Обратите внимание, что ни у кого нет убедительного большинства. На самом деле, с моей точки зрения, в Черногории как раз вот эти все результаты, они как раз и говорят о том, что страна в каком-то раздрае находится. То есть ни у кого, там нет единства какого. Слушайте, ну, даже хотя бы убедительного большинства. Да, всего-то навсего. Разговор больше, чем население. Но, тем не менее, даже вот эти вот, мы с вами обсуждаем какие-то там, да, один голос, два голоса, три голоса. То есть, ну, речь-то идет о каком-то совершенно неубедительной победе ни одной, ни другой стороны. Как, чтобы о себе не думала оппозиция, чтобы о себе не думал этот президент, который там уже треть века находится у власти, ни за кого, ну, точнее так, за президента, но он все-таки убедительно победил, да, вот именно на выборах президента. А вот что касается парламента, то здесь, конечно, Черногория нам демонстрирует ну, полную разобщенность. И совершенно непонятно, вообще-то говоря, настроение-то этих черногорцев.
Смотрите, да, полмиллиона населения страны.
Не, 540 тысяч избирателей.
Хорошо, ну да, я прошу прощения.
Под миллионы, да.
540 тысяч избирателей. Выборы состоялись. Мы на радио «Спутник» в прайм-тайм, в свежем утре, значит, обсуждаем результаты выборов. А сенатор Российской Федерации комментирует, высказывает там так далее. А почему Черногория так важна для России?
Да, я практически ничего не понял, что-то там прерывается. Не знаю,
со
меня нормально.
Звуком проблем. Да. Вас прекрасно слышно. Скажите, пожалуйста, действительно ли стоит нам обращать внимание на победу или не победу Джукановича? Может быть, действительно для России не очень важно, кто именно придет к власти в парламенте?
Ладно, я, может быть, я скажу что-то не в попад, потому что, правда, вот вас я плохо слышу, но вот мне кажется, что мы не должны преждевременно радоваться или огорчаться чьей-либо победе. Я думаю, что в Черногории еще предстоит как-то определиться, что ли, да, внутри себя, собственно, и ее отношение к России, ее отношение к Европе, ее отношение к ЕС и НАТО. Мы пока точно сказать все-таки не можем, насколько Черногория изменится, даже если оппозиция станет, оппозиция в действующем президенте станет, получит большинство в парламенте. Я бы не стал оптимистично говорить о том, что политика Черногории в этом случае изменится. Ну да, немножечко Джуканович будет там повнимательнее, возможно, прислушиваться к народу, на что мы рассчитываем. Но совершенно не факт, что вот эта самая оппозиция каким-то образом серьезно повлияет на черногорский курс.
Да? Павел Петрович, очень даже в попад вы ответили, несмотря на проблемы со связью. Благодарю вас. Павел Шипилин, политический аналитик, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». А мы с Алексеем сейчас, конечно же, не можем не поговорить о Трампе.
«Свежее утро».
Не могу я. Если свежее утро, то как же без Трампа? Какое свежее утро без Трампа? «Сила против насилия», президент США Дональд Трамп сказал. Прекратить беспорядки в городах с высоким уровнем преступности можно только при помощи силы. Свежее утро, свежая мысль очень у Трампа, мне кажется. Да? Ранее глава Белого дома призвал мэра Портленда, господина Уиллера, ввести в город национальную гвардию, чтобы остановить действия демонстрантов. Там погиб один человек, да, во время этих протестов в Портленде. На фоне заявлений президента США главный оппонент Трампа по президентской гонке Байден обвинил Трампа в том, что он не справляется с задачами на посту президента и способствует разжиганию ненависти в обществе. Тоже очень такое свежее обвинение со стороны Байдена.
Но сейчас каждая как-то там, строка в лыку или наоборот, или лыка в строку. В общем, имеется в виду, что каждое заявление и одного, и второго, если мы понимаем, что прекрасно направлено на предвыборную кампанию. И повторение своих...
Ну, сейчас это звучит, ты не прав, нет, ты не прав, нет, ты не прав, нет, ты не прав.
В этом и заключается смысл, президентской гонки.
В чем заключается повторение? Смысл нынешней президентской гонки в Америке? Сейчас, вероятно, нам разъяснит политолог и журналист Юрий Светов на прямой связи со студией «Радио Спутника». Юрий Ильич, здравствуйте.
Доброе утро.
Трамп говорит, победить можно преступность только с помощью силы. Байден говорит, ты во всем виноват. Они просто вот перекидываются какими-то фразочками или что там происходит у них?
Ну, осталось всего 2 месяца до президентских выборов, решающий момент. Трамп в некотором роде находится в патовой ситуации. Применит силу для того, чтобы остановить беспорядки, его обвинят в том, что он применяет силу. Не применит силу, будут говорить, что он бессилен, он равнодушен к тому, что происходит в городах Соединенных Штатов. И, видимо, Трамп принял для себя решение, он будет пытаться применить силу, остановить беспорядки силой в надежде на то, что та часть избирателей, которые его поддерживают, они это решение будут приветствовать. И плюс, вероятно, расчет еще на то, что даже те американцы, которые на стороне движения вот, БЛВ, они в конце концов могут устать жить в обстановке бесконечных протестов, насилия, погромов и так далее. Вот в этом, как мне кажется, сейчас суть решения Трампа. Но не факт, что мэры городов демократы и губернаторы штатов, демократы поддержат это его решение, ведь для того, чтобы ввести Национальную гвардию в города, применить ее для подавления этих протестующих, бунтующих, надо их согласие. Были же уже прецеденты, когда вот Трамп принимал такое решение, они тут же подавали в суды и возражали против этого. Ну, а позиция Байдена ясная. В какой-то мере это движение порождено демократами, и идеологи демократов во многих случаях возглавляют эти протесты. Отсюда как бы ради победы готовы страну разодрать на части.
Мне кажется, знаете, хочу с вами поделиться мыслью, что когда Трамп говорит, что беспорядки можно остановить только силой, я знаю одного человека в Восточной Европе, который при этом вскликивает как-то и очень радостно встречает подобное заявление президента Соединенных Штатов.
Да, конечно, с автоматом.
Да. Юрий Ильич, знаете, о чем я хочу спросить? Вот продолжая вашу мысль, это действительно интересно, на мой взгляд. А вот когда или там в случае, если к власти в Соединенных Штатах придут демократы, а демократы-то в состоянии потом будут утихомирить ту бурю, которую, собственно, они и начали, и они спровоцировали. Вот те мэры городов, которые сейчас допускают те самые беспорядки и не применяют силу. Ведь в каком-то смысле это не просто поощрение, а это подливание масла в огонь, то есть разжигание, по большому счету. Ну вот, а потом хорошо. Даже если придут демократы, они-то смогут это остановить все?
Думаю, что нет. Я думаю, что вот эта игра с огнем, игра с людьми, которые ради своих целей готовы разгромить все вокруг, она может выйти вообще из каких-либо рамок. Ну вот сейчас, допустим, в Калифорнии обсуждается законопроект о том, чтобы потомкам чернокожих рабов начать выплачивать вот пособие, репарации. Эта же идея блуждает в других странах. Речь ведь сейчас, смысл этого движения при всех высоких словах заключается в том, что темнокожее население должно получать от государства больше, больше и больше. И если они сейчас каких-то вещей добились, то дальше это движение будет развиваться. И что будут делать демократы? Без конца тратить на это деньги государственные, а как на это будут смотреть те люди, которые работают, платят налоги и как бы должны другую часть населения содержать? Это некая тупиковая ветвь. Если только представить, что сбудутся прогнозы демографов, и к началу 50-х годов белое население останется в меньшинстве в Соединенных Штатах Америки, и ему будут уже диктовать все условия, оно будет меньшинством. Но я не верю в способность демократов, особенно таких, как Джо Байден, что они вот это движение протестующее как-то смогут остановить.
Ну, Камала Харрис тем более не остановит.
Ну, мы не знаем. Разговоры о том, что когда она была окружным прокурором, к ней было очень много претензий по методам, которым она действовала, заставляют сомневаться, что она тоже способна остановить это движение, да еще движение, с которым она солидарна по своему этническому происхождению.
Да. Юрий Ильич, мы благодарим вас за комментарий. Политолог и журналист Юрий Светов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы говорили, конечно же, о высказываниях Трампа. Какое же свежее утро без этого? Но сегодня последний день лета, Алексей. Надо как-то
да
грустить
что?
Надо. Ну, я тебе скажу, что не надо. Потому что вот директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы рассказал нам в эфире, что осень в 2020 году наступит примерно в середине сентября. А знаешь почему?
Бабье лето, потому что, нет?
Да никакое не бабье лето.
Хорошо.
Изменение климата привело к сдвигу сезонов и расхождению с календарем, говорит Алексей Кокорин. Но есть и плохая новость, потому что другой климатолог, Екатерина Пестрякова, она рассказала, что грядущая зима с высокой вероятностью будет суровой, где-то 90% она отдает на то, что будет очень холодно, потому что, оказывается, было жаркое лето. Я вот и не заметил.
Жаркое лето было?
Я не заметил, что было жаркое лето, если честно. И судя
Слушай,
по... да.
Ну, какая нам с тобой разница? Вот у нас с тобой что от этого изменится? Будет осень холодная? Или будет
зима.
Осень жаркая?
Ну,
будет зима,
зима
суровая? Или будет она мягкая, европейская, крымская, как ее сейчас принято называть? Мы с тобой будем ходить на работу,
как
радовать или огорчать
страна,
слушателей хорошими или плохими новостями, которые
Леша,
к климату имеют достаточно
опасные
отношения.
Леша, поиграем
в
снежки скоро. Ура, да. Лето закончилось. Тогда вот так вот. Это было «Свежее утро» в эфире «Радио Спутник». И мы работали вместе с Алексеем Тимофеевым. Спасибо.